Стоянка 19. Знак. Скорпион, Стрелец. Градусы. 21 градус 25 минут 44 секунды Скорпиона, 4 градуса 17 минут 8 секунд Стрельца. Названия европейские. Екзарала, Екзола, Экзарала, Экзола, Аллатха, Ахала, Хикула. Названия арабские. Аль-Шавла, Жало Скорпиона. Восходящие звезды. Ипсилон и Лямбда Скорпиона. Магические действия. Изготовление пентаклей для войска и вообще для удачи. Все мои прежние страшно, все мои мамочки, даже ахи безмолвные, утробные, это, оказывается, были цветочки. А вот теперь, да, теперь ягодки пошли. Созрели вишни в саду у дяди Вари. Какие, впрочем, к чертям свинячьим вишни? Мой нынешний ужас — ягода-арбуз. Зеленая, как тоска, полосатая, как тигр, да еще и кубической формы. На новомодный японский манер, чтобы углами в сердечко тыкаться, не умещаясь в груди. Потому что когда все так неописуемо, несбыточно хорошо, как в сладчайшем из снов, самое время проснуться. А если я сейчас вот прямо проснусь, сдохну на месте, это точно. Поэтому в бабушкино я пока возвращаться не готова. Ни за что. То есть я очень этого хочу, но нет, не сейчас. Потом. Потом, потом, потом. «Поехали лучше в летчика», — говорю. Чего я теперь точно не боюсь, так это магии твоей дурацкой. Нет ничего проще, чем прожить чужую жизнь, когда в собственной все так запутано. Ухмыляется злодей. Дескать, будь по-твоему. Это у меня, надо понимать, сейчас такой счастливый период жизни. Все по-моему. Еще часа 2-3 все по-моему будет, если очень повезет. А потом суп с котом, или еще хуже, вегетарианский вариант. Суп с мертвой вареной улыбкой сбежавшего от охотников чеширского кота. И после первой же ложки карета в тыкву, а тыква в дребезги. Наверняка ведь. Добром такое кончиться не может, потому что всякий конец сам по себе не имеет никакого отношения к добру, даже закавыченному. «Все не так ужасно, как ты себе представляешь», — мягко говорит осиновый кол сердца моего. «И вообще не ужасно». Странно просто, это да. Голос его вонзается мне в вену, впрыскивает в организм еще одну порцию сладкого ядовитого дурмана. Мне снова хорошо. Упоительно мне. Вот так-то. По улице иду, по лестнице спускаюсь, ног под собой не чуя. Задницы под собой не чуя, усаживаюсь на зеленый стул. Локтей под собой не чуя, кладу руки на красную столешницу. Оглядываюсь по сторонам с нетерпеливым любопытством. Родился ли на свет человек, чья участь столь увлекательна, что я смогу, наконец, получить передышку? И если родился, хватило ли ему ума сюда заглянуть? Вряд ли, конечно, но чем 15-й аркан не шутит? «Девочка в синем», — шепчет рыжий. «Девочка, девочка, в синем, синем, синем. Видишь? Вот у окна. Ты бы и сама ее вычислила, не сомневаюсь, но чего зря время терять. Считай, это мой подарок». Что-то вроде букета ландышей фиалок. Лапу давай. Будет тебе сейчас небо в алмазах. Вручаю ему руку, заинтригованная обещанием. Неужто именно в алмазах? Мне, собственно, и стразы сошли бы для начала. И вообще, из этих ладоней столько уж яду принято, что... Что? Можно, спрашиваю, посмотреть, что ты там чертишь? Нельзя. Очень уж жестко отрезал. Я опешила даже. Не ожидала, признаться. Он и сам, кажется, не ожидал. Тут же зашептал в ухо ласково-ласково, но все же строго. «Пока я не уверен, что ты способна контролировать всякую ситуацию и возвращаться, когда пожелаешь, фигу тебе, а не знак. Я тебя сам за ручку еще долго водить буду. Мне так спокойнее». Да и мне, собственно, тоже. К тому же слово «долго» завораживает в его устах. «Долго» — это, конечно, не вечно, не всегда, но тоже сойдет. «Давай твою синюю девицу», — вздыхая умиротворенно. Глаза мои наполняются слезами, С ужасом понимаю, что не справляюсь на сей раз с атакой внутренних вод. Разревусь в публичном месте. Господи, 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 да что же это за блядство такое? Комкаю у лица носовой платок, словно бы насморк у меня. Обычный московский весенний насморк, ради которого, надо думать, и приехала в безрадостную эту помпезную северную глушь из теплых наших краев. Тоже мне маскировка. Тьфу. Достаю деньги, сую их под пепельницу. Хватит, пожалуй. Да нет, точно хватит. С избытком. Спасибо скажут и дурой назовут. А значит, все в порядке. Сгребаю в охапку одолженную сердобольной муркой шубу из анонимного рыжеватого меха. Стара, страшна, как самый первый смертный грех в истории человечества. Но все лучше, чем мой пижонский плащик, в котором по Москве, небось, только в июне можно будет гулять. Уношу ноги из дурацкого подвала, где хорошая музыка и дешевая водка, но, черт побери, слишком уж светло, так что нельзя человеку спокойно поплакать. Зато идти вверх по Лубянскому проезду и реветь в голос — самое то. Я уже не я, а незнакомая пигалица в драной шубке. У нее горе-беда, а у меня нет. Я ни при чем. Я вообще, может быть, в гостинице сейчас сижу, бумаги деловые с умным видом изучаю. Кстати, о бумагах. Надо будет ими заняться, как наревусь. Работу мою никто не отменял. И, в общем, слава богу. Слезы приносят облегчение. Поездка в такси, папироса, выкуренная в номере, правила техники безопасности, с ногами на подоконник, голова в форточку. Снотворное и 100 граммов чистой, неразбавленной можжевеловой водки на ночь закрепляют результат. А на утро меня будет телефонный звонок. И Иосиф. Старый, добрый, долготерпеливый, прекрасный Иосиф. Лия, Лия, глупый мой ребенок. Подумай еще раз, зачем тебе эта Москва? Индийская вакансия все еще открыта. Ты ведь так хотела, просила, прохода мне не давала, помнишь? А в Москву как раз есть кого послать вместо тебя. Ты же понимаешь, очередь выстроилась. У одних мамы, папы там, у других сестры, братья, а у тебя никого. Ну да... Уже можно сказать «никого». А можно и не говорить. Все равно никого. Никого. У меня никого. Обкатываю это слово во рту, пробую на вкус, привыкаю. Привыкну, куда денусь. У меня никого. Ну вот, умница. Легко всему обучаюсь. Этого у меня не отнимешь. А вот Иосиф, ангел. Добрый, добрый ангел. Все знал, все предвидел. Оставил мне шанс одуматься, опомниться, удрать в страну чудес, о которой я несколько лет мечтала и руками-ногами вцепилась бы в эту возможность, если бы не... Ну вот уже считай не. Никогда, никогда, слышишь, никогда больше не жертвуй мечтой ради мужика. И вообще не смей ничем жертвовать, говорю я себе. На этом все девчонки прокалываются. Основной инстинкт у нашей сестры такой — непременно, во что бы ты ни стала, загубить свою жизнь ради возможности регулярно спариваться с неким избранным самцом. Хватит уж наступать на одни и те же всеобщие грабли, а? Если уж непременно надо на что-то наступать, свои, что ли, грабли изобрети, единственные и неповторимые. Не будешь дурой, все остальное само как-нибудь уладится. И вот, видишь, улаживается уже. Скажи спасибо Иосифу. И я говорю ему спасибо, а потом, не сдержавшись, рыдаю, хлюпаю, хрюкаю, уткнувшись сопливым малиновым носом в телефонную трубку, благо на том конце провода лишь короткие гудки. Реву-то на сей раз скорее от облегчения и от умиления, и от благодарности, конечно. Начальник у меня ангел, мой персональный ангел-хранитель. У вас у всех мучители да вампиры, а вот у меня ангел. Завидуйте! Вешайтесь на подтяжках по сортирам. Йо-хо-хо. Я была бы последней идиоткой, если бы не закрыла главную лирическую тему своей московской эпопеи тем же вечером. Но я не последняя идиотка, не предпоследняя даже. Я в первых рядах. Всегда. Позвонила возлюбленному существу, сказала должное количество разных слов, уместных и не слишком. Ни одно животное не пострадало в ходе моих переговоров. Мужчина, ради которого я примчалась в Москву, похерив все, что только можно было похерить, вздыхал с заметным облегчением, возражал скорее формально, чем навзрыд. Баба с возу кобыле легче, жеребцу тем паче. Теперь, когда я уеду, рядом с ним останутся всего две влюбленные истерички, плюс бывшая жена, плюс жена текущая, плюс потенциальная невеста, плюс тайная платоническая виртуальная страсть по переписке. Хорошо, если одна. Вполне можно жить. Потом я работала как проклятая. Закрывала дела, подтягивала хвосты, улаживала проблемы. Скорее, скорее, скорее. Ближе к ночи повторила проверенную комбинацию. Слезы, папироса, снотворное, джин. Заснула, как миленькая. Спала, как младенец. Проснулась почти бессердечной тварью. Какое блаженство! За труды мне воздалось старицей. Индия, Индия. Кому-то грязь, нищета да антисанитария, насекомые и жара, а мне в самый раз. Никакой любви, дом на берегу океана, щедрое до назойливости солнце, диковинные запахи, тревожные звуки. Никакой, повторяю, любви, зато острая и сладкая еда, душевный покой, крепкий сон, полгода такой жизни и плюс 5 килограммов живого счастливого веса на радость местным ценителям прекрасного, для которых я, впрочем, так и осталась тощей драной козой, даже скелетом драной козы. Что мне жирная попа и толстое брюхо, то им смех один. И пусть себе смеются. Зато никакой этой вашей дурацкой любви, много путешествий и мало, очень мало, по чести говоря, работы. Ровно столько, чтобы не заскучать. Почти бесконечный, почти отпуск. Но с пользой для дела, кармана и душевного здоровья. Я пристрастилась к кальяну, бетелю и сладостям, синему домашнему саре, пешим прогулкам, созерцанию звезд, огня и воды. К автомобильным пробкам по ужасающим загородным дорогам и неспешным беседам, вовсе не похожим на деловые переговоры, но нередко приводящим к желаемому результату. Начала коллекционировать. Сперва узорчатые тряпки, смехотворно дешевые местные драгоценности и прочие сувениры, потом впечатления и пейзажи. Первые записывала в специальную индийскую тетрадь, вторые, понятно, просто фотографировала, в надежде, что дороговизна камеры компенсирует мое неумение. Индия как-то сразу, с первого взгляда, если не влюбилась в меня, то, по крайней мере, признала без возражений. А приглядевшись, оказала знак наивысшего доверия. Необъятная, приземистая старуха, темная, как ночь перед новолунием, древняя, как пустыня. Мата, мама, Тара. Мататара стала моей подругой и, можно сказать, конфиденткой. Среди предков ее были индийцы всех мастей, европейцы, китайцы и даже бабка-африканка. Возраст придал и без того фантасмагорическому облику известное величие и художественную завершенность. Она бегло тараторила на всех мыслимых и немыслимых наречиях, ни один из языков не почитая родным, кроме разве что птичьего. Гадала на картах, игральных костях и с питом чая. Походя предсказывала судьбу молодым, разглядывая линии на их ступнях да ладонях. Читала прошлое стариков по морщинам на их лицах. Мастерила действенные, но недолговечные, как луна пойдет на ущерб, сними, закопай в саду, амулеты. Ставила безошибочные диагнозы, обнюхивая пациента, как собака, и готовила из безобидных, незапрещенных законом трав, корней и семян, такие веселящие тело и умудряющие душу отвары, что я перестала понимать, зачем, собственно, заморачиваться с легализацией марихуаны. На кухне моей второй мамы, ласковой черной мататары, вполне можно обойтись без каннабиса. Но основной бизнес у моей новой приятельницы был совсем иной. Мататара держала маленький ресторанчик с домашней кухней на углу двух улиц, с двумя разными входами и двумя залами, соответственно. Через парадную красную дверь под золоченую вывеску «Яха Абхи» здесь, сейчас, заходили худо-бедно освоившиеся в пригороде иностранцы, вроде меня, любители умеренной экзотики, не отягощенные кишечными инфекциями, и изредка богатые горожане из других кварталов, незнакомые с причудливым местным контекстом. Через другую, когда-то зеленую, как весенняя трава, а ныне просто обшарпанную, проникали окрестные жители из зажиточных бедняков, тех, кто мог себе позволить транжирить в закусочные скудные денежные излишки. Для них вывеску делать не стали. Кому из соседей приспичит поесть у мамы Тары, сам, небось, знает, куда идти. А чужих тут не надобно. Цены в залах были разные. Нам, иноземным богачам, приходилось изрядно переплачивать. Зато местным еда и напитки доставались чуть ли не по себестоимости, то есть практически даром. Длинная барная стойка располагалась в центре этой несправедливо устроенной вселенной и служила надежной границей между двумя мирами. Хозяйка зорко следила за перемещениями посетителей, любезно, но непреклонно пресекала всякую попытку проникновения в соседний зал. Двуликая, с нами она была подчеркнуто радушной, но сдержанной, с соседями — по-матерински властной и голосистой. Крохотная кухня скрывалась где-то сбоку, поэтому тот факт, что на всех готовят в одном и том же котле, не слишком бросался в глаза. А если бы и бросался, вряд ли это отвадило бы нас от заведения Мататары. Больно уж хорошим поваром оказался ее единственный внук, горбун и молчун с лицом красивым, как у заколдованного сказочного принца. На удивление приветливо улыбалась его маленькая жена, убирая посуду. Что же до самой Мататары, ее власть над сердцами и помыслами клиентов невозможно было переоценить. Приворотное зелье здесь наверняка подавали всем вместо традиционного пряного соуса, и мы принимали его из темных ласковых рук с любовью и удовольствием. Меня черная старуха почему-то сразу выделила и, можно сказать, приблизила, называла «Батча Ли», «Деткой Ли», бессовестно урезав мое и без того коротенькое имя. Но я и пикнуть не смела. Ясно ведь? Как Мата-то расскажет, так и будет. Лией мне больше не бывать, по крайней мере, не в этих стенах. Порой, когда в ресторанчике становилось совсем уж пусто, она демонстративно приглашала меня на индийскую половину, выносила поднос со сладостями, наливала чаю, доставала игральную доску и кости. Беседовать с Мататарой и не играть при этом с нею в нарды не дозволялось никому. Когда дружбе нашей сравнялось полгода, она вдруг сказала: «Однажды я тебе погадаю». Не предложила услугу, не стала спрашивать разрешения, а просто поставила меня перед фактом. И вернулась к игре, не вдаваясь в подробности, когда, зачем и что я ей за это буду должна. Неделя спустя сообщила: «Я гадала на тебя, Батча Ли. Все у тебя еще будет. Даже муж. Кто бы мог подумать? Не пугайся, еще не скоро. Успеешь нагуляться. И учти, это будет не мальчишка уличный, а старый богатый муж, настоящий мужчина. Он станет тебе вторым отцом и лучшим другом, а его взрослые дети примут тебя как сестру. Своих ты не родишь, но вырастешь много приемышей. Когда придет время, они приведут к тебе своих малышей и скажут: „Спасибо, мамочка Ли“. Так что неблагодарности не бойся. И бедности не бойся. Она тебе не суждена. За что возьмешься, все будет приносить доход. Карты говорят, что тебе станут платить даже за небылицы, которые ты сочиняешь. Не знаю, бывает ли так, но с картами не поспоришь». Я чуть не завизжала от счастья. Мататара, понятно, ни сном, ни духом не ведала о моих первых литературных опытах и связанных с этим волнениях. Здесь, в Индии, я принялась вдруг от скуки записывать по памяти сказки о страшных и смешных приключениях вечной девочки Рави и ее тени, мальчика Ша, которые придумывала когда-то для сестренки Ёлки. По ходу дела так увлеклась, что не смогла остановиться. Мне собственные сочинения нравились чрезвычайно, но стоило подумать о том, чтобы показать их еще кому-нибудь, тем паче настоящему живому издателю, и земля уходила из-под ног от стыда и страха. Невозможно. И тут она говорит такое: «Богатый муж, приемные дети, бог с ними, разберемся. Но неужто правда выйдет толк из моей писанины?» Жизнь твоя будет больше похожа на праздник, чем на настоящую женскую жизнь, продолжает старуха. Оно и неплохо, тебе понравится. Ты ведь не хочешь взрослеть. Все у тебя хорошо. Есть только одна беда. Большая беда, Батча Ли. Хуже, пожалуй, не бывает. И я, современная европейская женщина с двумя высшими образованиями, трезвомыслящая, скептическая в сущности особа, ни разу в жизни от черной кошки не отшатнувшаяся, охнула, всплеснула руками: «Что за беда, Мататара? С мамой? С папой? С елкой моей маленькой? Или все-таки со мной? Когда будет? И что?» К этому времени я уже твердо знала: может быть, нет в мире ни магии, ни чудес, ни бога с чертом, а сплошь халтура, шарлатанство да надувательство, но одна настоящая колдунья на этой планете все же имеется. Имя ей — Мататара, и волшебные дела рук ее были явлены мне неоднократно. Черная старуха творила чудеса случайно, мимоходом, чуть ли не по рассеянности, чем производила на меня довольно привыкшую к эстрадным номерам западных поп-кудесников глубочайшее впечатление. «За родных не бойся», — говорит, — «беда только у тебя. И не будет, а есть. Давно уже есть, скоро год как есть, батчели, бедная ты моя. Голодный демон ест твою душу с того самого дня, когда ты плакала от любви и ревности в холодном грязном северном городе. Помнишь, ты удивлялась тогда, что слезы не так уж и горькие? Это потому, что голодный, жадный до жизни демон вошел в тебя и разделил твое горе на двоих».
«Это что ж, выходит, в Москве вселился в меня демон? Глупости какие! Откуда бы в Москве демонам взяться? Ничего не понимаю. Разум мой не готов принять этот бред, но я вдруг начинаю вспоминать девушку по имени Варя. Кто она? Откуда взялась в моих воспоминаниях? Или поставим вопрос иначе. Откуда взялась другая девушка, Лия? Я одна? Или нас двое? Она — это я? И с кем тогда говорит сейчас проницательная индийская старуха? С Варей? С Лией? Где заканчиваюсь я? Где начинается другое существо? Вот так, надо думать, и выглядит шизофрения, ежели изнутри, не со стороны наблюдать. Выходит, я шизофреничка? Боюсь хуже. Много-много хуже».
«Не нужно бояться», — говорит Мататара. «Демонов бояться нельзя. С ними нужно уметь сражаться. Тем более твой демон, он совсем не злой. Любопытный и голодный, но не злой. А вот гнать его надо. Останется, глядишь, всю твою жизнь проживет вместо тебя. А потом, чего доброго, умрет вместо тебя, твоей смертью, и возродится вместо тебя в чистом чреве, а ты исчезнешь во тьме. Бывает и так. Но я тебе помогу, если не испугаешься и заплатишь. Ты знаешь, я люблю тебя как собственную внучку, но за колдовство надо платить».
«Сколько платить-то?» — спрашиваю, собственного голоса не слыша. «Кто спрашивает? Лия? Варя? Об этом лучше не думать».
«Половину того, что лежит сейчас в твоих карманах. Не слишком много», — смеется она.
«Не слишком много, да. Выворачиваю карманы. Наличных совсем мало, а мне так страшно, что я не могу жадничать и мелочиться. Достаю кредитную карточку, показываю старухе. Это тоже деньги, Мататара. То есть, если засунуть эту штуковину в специальный автомат, оттуда посыплются деньги. Много денег. Все, что я заработала за прошлый месяц, и еще кое-какие остатки. Половина твоя».
«Ты честная. Это очень хорошо. Могла бы и не показывать свою карточку. Что старуха в этом понимает? Хотя у меня такая же есть. Эх ты, глупышка!»
Заливисто смеется Мататара.
«А теперь пошли ко мне. Сначала я поговорю с твоим демоном. Если он уйдет, ты мне заплатишь. А не уйдет, тогда и платить не за что, верно?»
Она отдает какие-то распоряжения внуку, усаживает на свое место зардевшуюся от смущения малышку-невестку, берет меня за руку и уводит наверх, где в лабиринтах с горем пополам обустроенного жилого пространства можно найти дверь в ее спальню, если знать дорогу или если очень повезет. Еще прежде, чем мы переступили порог, я окончательно понимаю, о каком демоне шла речь. «Ну, нифига себе! Голодный демон! Это же я, Варя! Подглядываю, можно сказать, в щелку за чужой жизнью, а вовсе не...» Впрочем, нет, не просто подглядываю, а глодаю чужую судьбу, как собака кость. Мне ведь все объяснили заранее. Нечего от правды нос воротить. Черная старуха берет меня за плечи, швыряет с размаху на циновку. Кажется, она всерьез изготовилась шаманить, но это, честно говоря, без надобности. Я и так все уже вспомнила, поняла, осознала, а посему все, ухожу. Действительно, свинство. Такую славную девочку остроты ощущений лишать. Добро бы злодея какого, маньяка или просто глупую дуру, а уж ее-то, Лию, мою умницу-красавицу Лию, никак нельзя грабить. «Погоди-ка», — говорит Мататара. Она склонилась надо мной, держит за плечи, глядит в глаза. Не сомневаюсь, ее пламенная речь на ломаном английском, расцвеченном непонятными местными словечками, предназначена именно мне, а не Лие, которую она называет «батча Ли», и любит так, как только старая мудрая ведьма способна любить молодую, глупую, можно сказать, бесхвостую ведьмочку, как, к слову сказать, полюбила меня добрая толстуха Капа. Вот и это я теперь о себе, оказывается, помню.
«Я чую, ты сейчас уйдешь», — шепчет Мататара. «Хорошо, молодец. Не хотелось бы мне тебя обижать, бедняга, бродяжка неприкаянный. Но прежде чем уйти, выслушай мой совет. Чем кормиться чужими судьбами, отрасти собственную. Это трудно вашему народу, знаю, но ты попробуй. Что толку воровать? Все равно рано или поздно за руку поймают. И потом, знаешь, кто не жил своей жизнью, не сможет умереть своей смертью. А уж это воистину страшно. Ясно тебе, о чем я толкую? Что ж, теперь ступай».
Я протягиваю ей руку, говорю: «Мне нужен знак». И с наслаждением, как в теплый омут, ныряю во тьму, залитую, впрочем, тусклым электрическим светом. «Нифига себе!» — наставник мой выглядит потрясенным. «Ты сама попросила забрать тебя, Варенька!» — торопливо шепчет он. «Ты потребовал начертить на твоей ладони знак!» «Так и сказал, мне нужен знак!» «Что случилось? Что не так? Это ведь была хорошая, очень хорошая жизнь! Зашибись просто, какая распрекрасная!»
«Распрекрасная, соглашаюсь. Просто меня, знаешь ли, изгнали».
«Как это?»
Он почти в ужасе. Или даже не почти, а просто в ужасе.
«Впервые о таком слышу», — говорит.
«Обыкновенно. Как демонов изгоняют. Нет, обрядов никаких зловещих вроде не было. До этого не дошло. Меня просто уговорили уйти. Моя добыча, видишь ли, задружилась с настоящей индийской ведьмой. Та меня вычислила и сказала: надо изгонять. Но я и сама решила уйти, как только осознала, что происходит, как только поняла, что я не она. Свинство это, такого кайфа человека лишать. Правда, свинство, девочка-то хорошая, лучше не бывает. Жаль, не сестричка мне. Впрочем, нет, жаль, я сама не такая. А ведьма подумала, я демон, представляешь? Сочувствовала мне от всей души, посоветовала отрастить собственную судьбу. Имей в виду, именно этим я и собираюсь заняться немедленно. Поехали к тебе прямо сейчас, ладно? А то действительно глупо. Чувствую себя как богачка, обворовавшая сиротский приют».
«Именно как богачка?» — растерянно переспрашивает мой рыжий иерофант. «Я, кажется, здорово выбила его из колеи. Мы словно бы поменялись ролями. Теперь он ничего не понимает, а я не знаю, как объяснить. Пока не попробуешь, не узнаешь. Так-то».
«Конечно, богачка», — говорю. «Моя судьба — самая завидная участь в мире, по крайней мере, нынче вечером. Я вот как раз вспомнила, что люблю тебя, а ты весь вечер приставал ко мне с этими своими дурацкими сентиментальными поцелуями, вместо того, чтобы просто волочь в койку и драть до утра, пока обоим тошно не станет. Впрочем, не сомневаюсь, именно так ты и поступишь, рано или поздно, сегодня или тысячу лет спустя». Хотя лучше бы, конечно, не тянуть с этим делом. Поэтому и называю себя богачкой. Ни с кем такой судьбой не стал бы меняться. Ни за что.
Ох, прости, пожалуйста. Я жуткое хамло, знаю, да. Сама себе в рожу плюнула бы. Да не умею.
Зато больше ни черта не боюсь. Чего бояться демону, которого только что изгнали нафиг, лишили законной добычи, да еще и пристыдили напоследок?
Бояться тебе в любом случае нечего. — улыбается он. — Разве что приступы тошноты под утро. Да уж, действительно. Одевайся, демон, попробую не обмануть твоих ожиданий.